Можно ли пожалеть Владимира Ильича Ленина, который умер в мучениях, больше года был совершенно беспомощным, хотя и в ясном сознании, фактически понял, что его предали его партийные соратники, и умер ведь совсем молодым, по нынешним меркам, просто невероятно, в 53 года, или наоборот? Почти весь 23-й год, ну, получается, даже больше, чем за год до смерти, Ленин практически уже был отлучен от активной жизни, он тяжело болел, находился преимущественно в Ленинских горках, но сохранял ясное сознание. То есть получается, что он мог понять все, что вокруг него происходит, и осознать свою вот собственную беспомощность. То есть так, как конец жизни, это глубоко несчастный человек, никому не нужный, превратившийся в какое-то бремя. Он тоже все это как-то чувствовал. Ну и, соответственно, можем даже заранее озвучить вопрос традиционный, да, для наших радиослушателей. Мы подробнее расскажем о том, как все это происходило. Но вот как к человеку, вот если к нему относиться, все-таки это живое существо, не робот никакой, жалко ли вам его, как человека, который страшно страдает, умирает, при этом все осознавая, понимая, что он никому не нужен, или так ему поделом и надо за все эти злодеяния, которые он совершил, и хорошо, что вот он как раз-таки последний год жизни оказался в таком беспомощном состоянии, всем бы диктаторам такую бы вот не мгновенную смерть, не казнь, а вот именно через осознание своей никчемности и ненужности. Ну, а мы, соответственно,
порассуждайте, тогда, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что у нас впереди еще будет программа, в которой мы будем отвечать на ваши вопросы, разумеется, и на те реплики, которые вы оставляете к нашим программам. Да, продолжаем.
Ну, мы еще отдельно расскажем про его родню и наследие обязательно. Вот. А сейчас, да, действительно, трагическая страница. А с другой стороны, что еще хотел этот диктатор? Потому что уже с 1922 года, что было вообще-то неожиданно для многих, Ленин совсем молодой, ему чуть больше 50 лет. И вдруг случается один обморок, другой обморок, начинают мучить его головные боли. И все это резко ухудшает его здоровье, и получается, что ему, ну, вроде бы логично, надо провести какое-то время на свежем воздухе, отдохнуть, поменьше заниматься делами, прийти в себя, и поначалу Ленин не представлял, что все закончилось. Кажется, какая-то временная хандра, в конце-то концов. Он же пережил покушение, пули в него попали, и потом ничего, все равно быстро оправился, ходил, энергично двигался, бревна таскал. Ну, это немножко там приукрашенная ситуация, но тем не менее. На субботниках там принимал активное участие, выступал, полемизировал, а тут вот ничего невозможно делать. И это даже здоровье начинает у него ухудшаться, уже вот пока он в горках находился. Но давайте тогда про болезнь чуть позже, а сейчас про горки ленинские. Про который я в детстве знал, что это некое подобие загородного домика. Конечно же, там все очень скромно. Конечно же, вот все, что мог Ленин делать, пока отдыхал, а он же не может отдыхать, поэтому вот он ходил и без конца то с крестьянами, то с детишками крестьянскими разговаривал, потому что он самый человечный человек и вообще дедушка Ленин. Кстати, вот именно за период нахождения его в этих горках ленинских, и это, кстати, еще тоже при его жизни сложился образ такого вот доброго дедушки Ленина. 50 с небольшим лет, а вот уже все такое. Дедушка действительно на картинах такой вот старичок, но милый получается. Так вот, это, конечно же, прекрасная помещичья усадьба, в которой еще до революции, ну, там много раз менялись хозяева. Это есть один главный дом, у него два флигеля, полностью все благоустроено, в прекрасном состоянии, с прекрасной мебелью. И мебель была до такой степени роскошной, с позолотой, антикварное, что пришлось при советской власти, когда там уже музей устроили, все это укрыть белыми такими балахонами, чтобы не бросалось в глаза это позолота. Ну, вот так, как будто вот, ну, вот так вот. Накрыто вот все это чехлами такими, чтобы поскромнее все это выглядело. А там были и ценные картины, и люстры шикарные, роскошные. Но, как рассказывали вот и мне в учебниках, Ленин же такой скромный был. Поэтому вот там были особняки и пошире, и повыше, и побольше. Но все знали, что Ленин откажется. Вот если ему такое предложат, то он будет категорически против. Поэтому вот выбрали такой вот поменьше и поскромнее. Но вообще по факту получается, что Ленин к концу жизни, вот с чего он начинал, дворянский сын привилегированный, который не знает, откуда берется еда, который не знает, откуда берутся деньги, и конец жизни у него такой же. Откуда еда берется, откуда деньги в кошельке могут браться, все происходит само по себе. Жизнь барина. И если здоровье позволяет, то ты ходишь куда? На охоту. Вот тоже вот недавно встретилось мне очередное упоминание. Мы рассказывали, да, что в ссылке вот он там, у него и собака специальная охотничья была, и вот этот гуманный человек вроде бы говорил, что я просто так не хочу животных убивать, а вот забыл с собой взять ремень, поэтому зайцев сегодня убивать не буду, а то их не унесу. А потом увидел зайцев на острове, деваться зайцам некуда, и давай всех их перестрелял. Ну хорошо, если в лодку погрузил, а может там и не перегрузил. Так вот, а одна из сестер Ленина потом рассказывала, да какой там Ленин охотник, вот его братья, вот это да, были охотники. Ну, страшно представить тогда, соответственно, этих живодеров. Особенно сейчас, вот с точки зрения 21 века, убийство животных, бессмысленное причем, да, убийство животных. Причем какое? Когда зайцы уже побелели, а земля еще темная, и как здорово в них можно стрелять и не промахнешься. Ну так вот, и вот под конец жизни, если там здоровье улучшалось у Ленина, то, соответственно, он мог либо на охоту ходить, либо там большой пруд и тепло, на лодке прокатиться, а если зима и холодно, то кататься на Роллс-Ройсе, потому что у Ленина был специально купленный, фактически вот для него, в Великобритании, новый Роллс-Ройс. Ну, мы и сейчас знаем, что это роскошная машина, стоит бешеных денег. Ну, тогда только появлялось понятие бюджетного автомобиля. Автомобиль был абсолютным предметом роскоши, а не средством передвижения. Но вот у Ленина их было два. И вот этот вариант Роллс-Ройса, который в музее, кстати, видно, специально для него еще адаптировали уже на Путиловском заводе, сделали сзади гусеничный привод, а спереди к колесам можно было прикреплять лыжи, чтобы вот по снегу тоже Ленин мог кататься по окрестностям горок, и чтобы ему было комфортно и удобно. Вот так вот Ленин там и жил. И вот тоже, ну это там вопросы популярные всегда посетители, особенно когда въедливые, начинают погружаться в подробности, а где Ленин спал, пока музей там действовал, но он сейчас, кстати, действует. А вот здесь, а здесь кто спал? А здесь Надежда Константиновна. Они что, в разных комнатах спали? И это тоже такая старинная традиция высшей знати, чтобы друг другу не мешать. Обстоятельства позволяют. Кто-то храпит, кто-то пораньше ложится, у кого-то там другие планы были бы на ночь, особенно если династические браки, например. И Ленин тоже вот к этому пришел. Да, не огромная комната, да, не роскошная, Крупская была побольше, но тем не менее могли себе люди позволить жить в разных комнатах и не работать. То есть понятно, что Крупская же не ходила там мыть посуду, например, или за покупками. Для всего для этого были отдельные люди. А фактически экономкой у них была сестра Ленина, которая тоже там поселилась, а потом еще с ними поселился и младший брат Ленина Дмитрий Ульянов, который там в итоге и расцвел, как вот настоящий барчук, потому что это тоже такой вроде бы очевидный вопрос. Ленин-то, как мы знаем, умер в 1924 году, а музей появился только через несколько лет после уже завершения Второй мировой войны в 49 году. А почему не сразу, казалось бы? Да потому что там сначала семья Ленина жила и Крупская, им понравилось жить вот именно вот в пригородной, это не просто загородный дом, это обширная усадьба с лесами и с прудами. Вот это вот жизнь вот таких вот русских помещиков, которые на свежем воздухе встречают старость. Ну, Крупская-то умерла еще до войны, сестра Ленина. Но остался Дмитрий, у которого там тоже были проблемы со здоровьем, он потерял уже возможность ходить активно, но у него была заказанная когда-то для Ленина специальная инвалидная коляска с мотором, и вот он на ней по окрестностям ездил, как злые языки рассказывали, не забывал выпивать, чтобы не скучно было. Но и когда и он умер в 43-м году, ну, горки Ленинские находятся к югу от Москвы, поэтому их не затронуло наступление немцев на Москву, там всегда была тише благодать. Но там оставались еще родственники Дмитрия Ульянова, которые отчаянно сопротивлялись. Куда там их, попробуй их там выселить. И только в 49-м году все-таки удалось как-то с ними справиться, а то бы они там до сих пор, наверное, родственники Ленина так и жили, а родственники Ленина живы некоторые до сих пор. Так вот, так они еще мебель хотели оттуда вывезти, все вот эти вот родственнички прекрасную, и за это пришлось отдельно бороться. И там еще, кстати, тоже для многих непосвященных немного неожиданно тема с горками, потому что там же сейчас находится, ну это после реконструкции, соответственно, еще при советской власти все это произошло, очередной реконструкции Кремля. А, нет, уже после советской власти. Когда музей, квартира Ленина из Кремля, переместился тоже в горки Ленинские, чтобы в Кремле никто не нервировал лишними вопросами, так сколько у Ленина было комнат. Вот там-то как раз и получилось вот этот вопрос. Ну вот у Ленина там всего 2-3 комнаты были, так скромно и жил. То, что в Кремле-то, как мы рассказывали, получалось у него а библиотека, а столовая, а кухня, а приемная, ну и получается уже там многоквартирный, просторный, целый этаж практически занимал. А здесь вот комнатки, где куда перевезли эту мебель из Кремля, вот как будто бы, а вот так вот было в Кремле. Ну там еще построили отдельные корпуса уже с экспозицией такого полноценного музея, поэтому если интересно, съездить посмотреть на вот эту вот псевдоскромность, не шалаш. В разливе тоже вот тут напомнили, почему мы не упомянули анекдотическую, но это когда уже иллюстрации, что мы-то сказали, что Ленин-то сбрил бороду, конечно же, и поэтому стал совершенно неузнаваемый. А памятник ему в разливе, где он с бородой, чтобы узнаваемый был. Но так и на картинах, а он все время в костюме еще. Вот ведь удобно. Он же там притворялся человеком, который косит траву. Ну и вот так вот в галстуке, в пиджаке, в брюках, в ботинках. Такой действительно настоящий сельский житель. Но для картин, для советских. И никого не смущало ничего, вот такой канонический образ вождя. Ну и вот получается, что все было бы неплохо, наверное, у Ленина с этой
Давай
барской
теперь
жизнью.
следующей частью мы напомним нашим зрителям и слушателям, во-первых, о том, что у нас можно поискать нас в Boosty. Там есть какие-то кусочки, которые не вошли в основные выпуски программы. Ну и вообще там есть для подписчиков особый контент, поэтому посмотрите, поищите нас там. Ну и, конечно, важный еще один момент заключается в том, что перед вами ссылка на Сбербанк. Банк онлайн, перед вами QR-коды. Это все способы, которыми вы можете помочь нашему каналу. А помощь нашему каналу нужна всегда, потому что мы существуем только за счет вашей поддержки, только за счет вашего финансирования. И мы очень благодарны вам, когда вы его оказываете. Вас очень много, поэтому суммы, которые вы можете нам отправлять, могут быть очень небольшими, но в конечном итоге они все складываются в то, что позволяет нам развивать наш канал, наполнять его контентом и работать для вас. Делайте донаты, пожалуйста, если вам не подходит Сбербанк онлайн, если вы не хотите или не знаете, как пользоваться QR-кодами, то зайдите в описание, там есть другие способы. Мы постарались быть доступными для вас прям со всех сторон. И еще раз огромное спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Пожалуйста, помогайте нам и дальше, и мы будем продолжать работать для вас.
Болезнь. Все было бы ничего у Ленина. Ходил бы, охотился, принимал бы каких-нибудь посетителей из Москвы. Но тяжелая болезнь и очень быстро прогрессирующая. И, ну, как в детстве, в моем детстве и все остальные советские люди, соответственно, знали, что Ленин очень много работал, себя не щадил, не жалел. Он просто очень переутомился. А еще и Зофанни Каплан, вот это вот тяжелые последствия ранения дали о себе знать. Поэтому вот он как будто бы так скоропостижно и скончался. Но еще даже Ленин не умер. А уже ходили разные слухи, что ж на самом деле с ним произошло. И болезнь Ленина хорошо изучена. Другое дело, что она до сих пор засекречена, то есть когда-то приоткрывалась возможность посмотреть что-то, а теперь опять закрыто по суду, кстати, по просьбе выживших потомков Владимира Ильича, это 100 лет уже прошло, а все равно до сих пор невозможно посмотреть историю его болезни. Потому что, ну, что нам известно, ну, как я уже сказал, 22-й год, обмороки начинаются у него, падает все чаще. Вот находится уже в Ленинских горках, здоровье ухудшается, и в начале 23-го года паралич правой части тела, соответственно, то все, не может писать. Ленин, например, страдает, как-то пытается научиться писать левой рукой, что-то у него получается, а все же это затягивается на многие месяцы, если он еще и в сознании находится, как ему горько и обидно. Но в марте 23-го года он еще лишается и дара речи. То есть практически 10 месяцев Ленин находится, ну, в таком состоянии овоща, но вроде бы по всем признакам сознания ясный рассудок-то у него сохранялся. Просто не мог ни писать, ни говорить, только вот как-то мучить, чтобы ему читали, пытаться какими-то косвенными способами отдавать какие-то распоряжения и влиять. Но до того он диктовал свои работы, когда сам уже писать не мог. Крупской, это, кстати, отдельная конспирологическая, соответственно, теория, что раз не Ленин писал, так значит, все вот его завещание или письма против Сталина, и это Крупская сама придумала, потому что Сталин на нее накричал. А накричал он на нее, ну, это защитники Сталина объясняют, не потому что он такой злой, а потому что вот до чего довела вождя мирового пролетариата, уморила его, да еще и нет, чтобы дать ему отдых и покой, специально помогает ему заниматься трудом умственным, переутомляет его. Ну вот Сталин с ней строго и поговорил. Она Ленин нажаловалась, а потом сама за него и написала, что Сталин грубый. Так и это, кстати, Сталина не смущало, потому что впоследствии он всегда мог говорить: да, груб, но я груб ради дела, ради пролетарского. А посмотрите, что Ленин вот написал, что Троцкий вообще не большевик, а до того был меньшевик. Каменев и Зиновьев предатели, заранее растрезвонили, что мы революцию собираемся делать. Ну, Бухарин, Пятаков, вообще какая-то молодежь там, где они были, соответственно, когда мы уже старые члены РСДРП в ссылках находились царских. Поэтому нет, ну, все логично, и получается, вот я и есть настоящий, единственный, истинный Ленин. Тем более, что я, в отличие от всех остальных господ, Ленина всегда поддерживал. Ну, так примерно все и есть. Так вот, ну и как будто Ленин там, ой, Сталин и говорил, да все эти статьи, вот эти последние, это все больной человек под влиянием бабья какого-то, сам этого всего не писал. И эта теория, кстати, тоже очень среди сталинистов очень распространена. Ленин уже не тот, то ли дело Сталин, поэтому и не очень-то и жалко. Ну вот, но возвращаемся, соответственно, к болезни, потому что, несмотря на то, что Ленин превратился в обузу, всем надоел, и, наверное, все и ждали, поскорее бы он уже умер, особенно те, кто рядом с ним находится. Ну и, кстати, члены Политбюро тоже тяготились, зачем он им нужен, они и без него прекрасно уже справлялись, начинали счеты сводить, борьба за власть разгорелась. Ну так вот, но тем не менее, советская власть могла себе позволить выписать своим врачам, кстати, не доверяли. И Ленин говорил, не дай бог лечиться у врача-большевика. Он же большевик в первую очередь, а нужны врачи. Нужны люди, которые вот в болезнях разбираются, а не то чтобы в марксизме. Поэтому не приведи Господи, батенька, вам оказаться в руках большевистского врача какого-нибудь. Ну и вот соратники Ленина тоже все это прекрасно понимали. Иногда там получали друг у друга разрешение поехать куда-нибудь полечиться за границу. Представляете, вот лицемерие какое, да, вот этих вот всех лидеров пролетариата. Но в случае с Лениным, так как он уж совсем плох, ему выписали докторов заграничных, почти все сплошь светило немецкой медицины, за прекрасные гонорары. Приехали в Россию и стали, соответственно, пытаться ставить диагноз. Ну, я уверен, что правильный диагноз они ему поставили. Просто дело в том, что, как мы вот уже упоминали, засекречено все. И в итоге написана причина смерти, атеросклероз. Ну, вот это все следствие инсульта, кровоизлияние в мозг. Но нам известно достаточно подробно, как именно пытались Ленина лечить. И все вот эти вот средства от лечения свидетельствуют о том, что все-таки лечили его от сифилиса. Такая специфическая форма поражения головного мозга. И, ну, опять-таки, для начала 20 века это не было чем-то таким несусветным. Были регионы, и, кстати, и в Германии, и в России, где там могла треть населения болеть сифилисом. И это же, опять-таки, болезнь такая коварная, симптомов долго не может никаких не быть, ярких. Потом они вроде бы проявляются, а помазал ртутью, вроде бы шанкры прошли. И все вот это вот, чем вот Ленина лечили, вот всякими препаратами, содержащими ртуть, например, или другие, ну, это химические всякие, соответственно, средства, это все от сифилиса, потому что явно были какие-то признаки, явно диагноз они какой-то знали, и вовсе не потому, наверное, Ленин заразился, что вел какой-то распутный образ жизни. Там могли быть разные причины для заражения, может быть, и врожденный был, в конце концов, у него и детей не было. И вот все это раскрылось только вот после 50 лет, но очень резко, соответственно. Ну, когда дело медицинское будет открыто, тут-то мы наконец-таки и узнаем, что же тогда, какой настоящий диагноз. Но вот до сих пор находятся у Ленина многочисленные защитники, ну, как я уже сказал, там родственники, да и вообще нынешняя власть парадоксальным образом до сих пор вот бережет мумию этого человека в специально построенном мавзолее. Ну так вот, а мы, соответственно, переходим к тому, от чего Ленин и страдал. Еще вот одна у нас глава, потому что он вменяемый, он все понимает, и целый год у него на глазах происходит борьба за власть.
Это к вопросу, который мы задали нашей аудитории. Пишите, пожалуйста, вызывает ли у вас Ленин сочувствие вот в этот последний год жизни? Или вы считаете, что поделом каждый получает то, чего заслуживает? Высказывайтесь, а мы подведем итоги и самые интересные реплики в одной из следующих программ процитируем.
Ну так вот, вот это получается 23-й год, когда даже с цинизмом, с каким-то соратники вождя говорят о том, что происходит. Во-первых, ему ж надо отдыхать, поэтому надо его изолировать, чтобы лишний раз не было с ним никакой связи, а то там он узнает, что у нас тут в политбюро происходит, только нервничать будет. Конечно, Ленин узнает, только он не может никак вмешаться, не приехать, и никто к нему не приезжает за советом. В конце-то концов, Сталин тоже мог болеть, или вот не выходить на связь там, уж война началась, да, так называемая Великая Отечественная, а неделю от Сталина ничего не слышно, заперся там у себя на даче. И это ж не значит, что тут же разгорелась борьба за власть среди его соратников. Ничего подобного. Они без разрешения не приучены к нему приезжать, им страшно, пока сам их не позовет лишний раз, и решения никакого, соответственно, без него не примут. А тут у Ленина на глазах все решения принимаются, никому он не нужен, совет его спрашивать никто не хочет, и придумывает такие еще и циничные способы, чтобы он еще меньше нервничал. Это Куйбышев предлагала. Давайте будем печатать специально для него газету «Правда» в единственном экземпляре, и там будем его статьи печатать, чтобы Ленин не волновался. Ну вот до такого на это буквально большевики не пошли. Ну, может быть, в том числе, потому что не очень-то им жалко, и жалко было Ленина. Прецедент-то есть. Когда умирал Салазар, мы про него рассказывали, диктатор португальский, для него специальную газету отдельную печатали. Но тоже, но система власти была настолько отстроена и налажена, что все функционировало уже без Салазара, и никакая борьба за власть бульдогов под ковром не разгорелась. А Ленин, получается, ничего этого не выстроил, потому что он был уверен, что будет жить долго, и еще специфические стороны его характера тоже можем сейчас даже пояснить. Почему же он не подготовился? А потому что Ленин хоть и стал диктатором и деспотом, ну мы же рассказывали, он к 22-му году мог продавить любое решение. Вот как он скажет, так все и будет. Может выслушать, да, может полемику. Но Ленину лично было очень важно победить вот оппонентов своих. Он любил очень спорить, ему все это было нормально, но мог выйти из себя, разозлиться, если кто-то упрямился. Но в конце-то концов все равно вынесешь на голосование, и все равно большинство проголосует. Кто-то, может, останется при своем мнении, но ты вот добился, как будто бы коллегиально даже все выглядит. Ты же вот не то чтобы приказал им, а ты вот все объяснил, а большинство согласились, соответственно, а вот оно как оказывается, и решение твое приняли. И Ленин вот это все дело обожал. А тут вот он оказался лишен этой возможности, во-первых, от чего отдельно, наверное, страдал, а во-вторых, выяснилось, что и без него можно принимать любые решения, обсуждать, ссориться, спорить, и вся вот эта вот любовь Ленина к победам, вот как ему казалось, во всяком случае, в открытом споре сошла на нет. Тем более, что Ленин уже до этого продавил тоже специфические решения. Ну, понятно, что партия может быть только одна, большевистская. И как будто бы даже при Ленине вот эти дискуссии косвенно-то и были. Просто Ленин вот свое решение навязывал, и все. А фракции были запрещены, потому что это раскалывает партию. Это невозможно. Ну и потом до абсолюта это довел Сталин, который тоже очень редко отдавал вот такие буквальные приказы. Он тоже любил такую коллегиальность, вынести вот на совет Политбюро какой-нибудь спорный или сложный вопрос. Причем далеко не всегда Сталин тут же говорил, как бы он поступил. Он вот мог спросить товарища, ну что будем делать? А товарищ не знает, что Сталин думает, и страшно им. Попробуй там ошибись и не то что-нибудь скажешь. И там вообще споров уже, конечно, никаких не подразумевалось. Вот. А тоже выглядело все как такая условная демократия, коллегиальные решения. Ну и кто, получается, всю эту систему запустил. И что вот отдельно, конечно, наверное, Ленина угнетало, что они его, получается, игнорируют. Они к нему не приезжают лишний раз, очень редко его навещают, потому что его не надо нервировать. И разрешение у него не спрашивают, чтобы хоть как-то там Владимир Ильич вот так и так, а вы моргните нам правильно или неправильно мы решаем. Ничего подобного. И, ну, Сталин, например, его периодически навещал, но, как я уже сказал, для чего? Для того, чтобы накричать на Надежду Константиновну Крупскую, до слез ее довести, а если Ленин потом напишет сердитое письмо, причем он, кстати, это тоже там по-разному трактует, требовал он или не требовал все-таки изгнать Сталина. Там буквально у него нет, что там уволить Сталина и покончить с ним. Ничего подобного. В этом плане он вообще ни с кем расправы не требовал. Большевикам можно было все, лидерам большевиков. И это вчерашним попам, помещикам, капиталистам. Там тех всех надо вешать и убивать. А если ты свой, большевистский, что бы ты ни натворил, какие бы ты преступления ни совершал, а там очень быстро стали раскрываться всякие большевики в своих и преступлениях, и в своем образе жизни барском. Ну, это все можно. Ну, потом, если ты со Сталином только не поссорился. А если не поссорился, так и Сталина переживешь, и все равно останешься каким-нибудь уважаемым человеком, типа Буденного и Ворошилова. Главное, глупости никакую не ляпнуть. Ну, так вот, и здесь у Ленина на глазах, получается, целый год принимаются решения, съезды проходят, партконференции, на которых он не выступает, а жизнь продолжается. Ну и здесь вот можно только впасть в полное отчаяние. Ну вот возвращаясь опять к этой теме его личных и человеческих страданий, потому что он же, ну, еще после первых инсультов уже говорил, ну, я не хочу мучиться, дайте мне яду, чтобы вот поскорее все это закончилось, и без дела сидеть не могу, и близких не хочу мучить. Ну, яду ему, конечно же, не дали. Ну и потом он снова к этой теме возвращался, особенно вот когда паралич, когда вот эти все несчастья. Но тут, наверное, ну это в фильме Усакурова там есть эпизод, когда Сталин
Фильм
приезжает
«Телец».
навестить в фильме «Телец», да, в горке, и даже так хамовато себя ведет. Ленин-то в кресле каталки, беспомощный уже, под пледиком там лежит, а Сталин ходит в сапогах и как будто бы глумится, и охрана глумится. Но все это очень похоже на правду. Единственные, кто могли бы вступиться за Ленина, это его сестра и жена. Так он же и самим им надоел, вот это тоже в фильме показано. Он их мучает, чтобы он вслух читали, причем там что-нибудь про пытки, например, без конца. Ну, кому это интересно, особенно женщинам. А Ленин, да, наверное, очень переживал, если в ясном сознании находился, что и товарищи ни о чем не спрашивают. И за Надежду Константиновну толком вступиться не может. И даже если у него какие-то гениальные идеи появились, то они совершенно никому не интересны. Но тут опять я бы, конечно, упомянул лишний раз, что ну, он же все-таки некомпетентный во всем на свете оказался, потому что он считал, что деньги можно брать в банках. Он писал в одной из своих работ, что не, в России всего вдоволь, надо просто правильно распределять. Излишки у всего есть. И в промышленности, и зерна у крестьян навалом, а потом вот это он и застал, когда производство там чугуна упало там до 3% от до революционного, когда производство зерна упало там тоже до 30% от, ну, потом уже при большевиках надо было все сравнивать с 1913 годом, а потом рассказывать, что все превзошли этот уровень. Но куда все делось, как все пошло прахом, сам Ленин понять не мог. И вот опять-таки, ну, мы про это уже отдельно рассказывали. Это было здравомыслящее решение, здравый смысл, конечно, какой-то оставался у него в 22-м году, что он продавил новую экономическую политику, частную собственность, возможность найма рабочих, и экономика как-то ожила. И здесь это отдельная конспирологическая теория, очень тоже популярная была вот в моей уже студенческой молодости, что если бы Ленин был бы поздоровее, если бы вот он еще прожил бы подольше, ну и иммигранты, соответственно, тоже этого очень ждали, он бы понял, что ничего у него не получается, что марксизм – это все утопия, никакого коммунизма не будет, и так постепенно бы снова возродился бы капитализм, а потом Ленин со своей любовью спорить, может быть, разрешил бы еще и бы какое-то подобие многопартийности. В общем, никакого бы ужаса, во всяком случае, с большим террором бы не было. И от этого происходит, соответственно, еще одна конспирологическая теория, что, конечно же, Ленина отравили. Но эта теория очень популярна была столетиями в нашем родном отечестве. Просто так никто не умирает. Ну вот, если останется время, там даже перечислим, как рано умирали другие государи, особенно из рода Романовых. Ну так вот, отравили. А кому он больше всех мешал? Это, понятное дело, Сталину. Соответственно, вот Сталин-то его и отравил, потому что он к нему периодически приезжал, Крупской хамил, вот где-то там незаметно куда-нибудь яду-то Ленину и подсыпал, отчего вот Ленин-то, соответственно, и помер. И все бы ничего, если бы мы точно такие же бы не слушали, не читали бы и не смотрели бы лекции сталинистов, что, конечно же, тоже Сталин не сам по себе умер, мы про это уже рассказывали, конечно, его погубили и отравили, а вот кто... Свои ли предатели, или вот англосаксы, прокравшиеся к Сталину вот в его любимую дачу. Ну, вот и, соответственно, про Ленина. Просто эти слухи появились практически сразу. Ленин еще не умер, а уже ВЧК, превратившаяся в ГПУ, уже писала в своих отчетах, что вот здесь такой-то разговор крамольный. Здесь вот, соответственно, услышали наши сотрудники, что говорят, ну, понятное дело, Ленина отравили. И все это уже отразилось еще одним удивительным образом на похоронах.
Ставьте лайки нам, пожалуйста, для нас это очень важно. Подписывайтесь на наш канал, для нас это тоже очень важно, но это важно еще и для вас, потому что когда вы ставите лайк, вы даете понять алгоритму YouTube, что вам нравится подобный контент, и, следовательно, он предлагает вам программы в том же духе, не обязательно наши, не обязательно нашего канала, просто в том же духе. И вы получаете более интересный, всячески разнообразный фон для вашей жизни и пищу для размышлений. Поэтому ставьте, пожалуйста, лайки нам, подписывайтесь на наш канал, ищите наш канал, ищем выход в Телеграме, и так вы не пропустите там наши анонсы, вы не пропустите новости, будете с нами к нашей с вами общей пользе. Напоминаю, что мы собираемся отвечать на ваши вопросы и реплики в завершении цикла, поэтому пишите, пожалуйста, в том числе и к этой программе ваши комментарии. Возможно, вопросы у вас какие-то возникают, которые мы проходим мимо, а вам бы хотелось, чтобы мы их осветили. И, конечно же, ваши комментарии к тому, что, на ваш взгляд, более заслуживает Ленин в последние дни своей жизни. Все-таки скорее это сочувствие к человеку, который страдает, мучается и не может ничего изменить. Или поделом.
Злорадство или
Да, злорадство
злорадство.
тоже вариант, да. Вы, кстати, сейчас сказали по поводу мифа об отравлении Ленина, отравлении Сталина, так ведь и Брежнева тоже отравили, есть такая конспирологическая версия. И Андропова тоже отравили, потому что он там хотел Советский Союз сохранять, а какие-то враги около него, протократы, прокрались и отравили. Вот Хрущева никто не травил, вот, а остальных-то да.
Ну, очень, еще раз повторюсь, в родном отечестве вся эта история, что просто так, это же сакрализация власти, что это же помазанник Божий. Не просто так человек достиг вершины власти, это все решение принято там на небесах, длань Господня, и, соответственно, если с ним что-то произошло, только злодеи могли погубить, а так бы все бы жили вечно. Ну и возвращаясь, соответственно, к теме похорон, потому что, опять-таки, все советские люди, ну вот уже в развитом социализме, знали, что вот когда вождь мирового пролетариата умер, то его забальзамировали и тело перенесли в мавзолей, потому что все только и мечтали ходить вот и поклоняться вождю, потому что такого человека нельзя в землю закапывать. А что было на самом деле? Опять-таки, как же это вдруг можно было принять такое решение, что не фараон какой-то, большевики все это презирали, а тут поступают с ним, вот буквально его в пирамиду каменную засовывают и бальзамируют, действительно, как древнеегипетского царя, монарха. Как такое может быть? И тоже вот Ленин, может быть, даже все это краем уха уже и слышал, потому что разговоры о том, что надо бы как-то тело вождя сохранить, начались, ну, когда было понятно, что вот он уже плох, вот он уже скоро умрет. Умер он 21 января 1924 года, не дожив до 54 лет. Ну, так вот, что хорошо бы тело его сохранить, а это значит, надо как-то забальзамировать и придумать вот какое-то место, куда вот пролетарии могли бы приходить отдавать дань почтения. Причем они не сразу придумали, лидеры большевиков, слово «мавзолей», а называли сначала-то «склеп». Такой специальный, более понятная категория, вот и тем более на многих кладбищах, наверное, видели такой вот склеп, еще можно там куда-нибудь спуститься, где, ну, не буквально, конечно же, мумия лежит, а вот гроб, но, тем не менее, где-то вот там с ним провести уединение некоторое время со своим там умершим мужем, отцом, женой, и большевики все это на полном серьезе обсуждали. Но все оказалось непросто. Это не значит, что все вот раз так и договорились. Потому что категорически против были родственники Владимира Ильича Ленина, которые знали, что он хотел быть похороненным как-то все-таки в земле. Уже вот к тому времени, ну, давным-давно был казнен его брат, государственный преступник, пережил, понятное дело, он своих родителей, особенно отца, бывал на их могиле. И вот где-то рядом с ним быть похороненным, это вполне нормально по-христиански, в конце концов, и сам Ленин тоже был крещен и венчался по православному обряду, поэтому, ну нет. Ну вот еще Ленин с симпатией относился к кремации. Нечего землю загромождать огромными кладбищами, хоть у нас земли и много, ну вот кремирование такой вот тоже прогрессивный путь, поэтому родственники были против. Еще против был, кстати, и Троцкий, например, который тоже, ну что это мы здесь будем придумывать чего-то, будем следовать каким-то традициям глубоко чуждого нам, рабовладельческого, даже не феодального строя, и ну откуда название Мавзолея, это вот царь Мавсол, там в античные времена, в древности, вот еще при жизни позаботился, чтобы появилась такая гигантская гробница, где он должен был найти потом свой покой, ну это много в каких странах было, не обязательно в Египте и в других, и особенно в языческие времена, а потом и во времена римских императоров, чтобы такая была усыпальница, чтобы ого-го, как все вздрагивали и помнили, какой это был могущественный человек. Ну так вот, мы же не можем всему этому потворствовать или уподобляться. Но Троцкий к тому времени уже потерпел, можно сказать, предварительное поражение от бывших соратников. Это Ленин все застал, потому что там сложился триумвират, пока Ленин болел, Каменев, Зиновьев и Сталин, объединившиеся против Троцкого, которые умудрились все-таки лишить его поста нарком военмора, и многие большевики, кстати, это одобряли. Я тоже рассказывал, и Ленин тоже волновался, что бонапартизм, вот кто командует армией, тот потом сам может стать диктатором, допустить этого нельзя. Кстати, тоже любопытно, Ленин еще успел попереживать и застал, кстати, еще публикации, что вот есть истинное учение ленинизма, а то, что троцкизм, это все мы осуждаем, это все нам глубоко чуждо, это как это фракционность, раскол. Так вот, это про предусмотрительность, проницательность, мудрость Ленина. Ленин очень переживал, что может произойти какой-то раскол в партии, что вот люди, большевики, разделятся на сторонников Сталина, они будут враждовать со сторонниками Троцкого. Но почему это опасно? Не сам по себе раскол, а потому что партия ослабнет, а этим воспользуются недобитые белогвардейцы, помещики, капиталисты, да еще и нэпманы, и вот не дадут нам построить коммунизм. Ну, теперь-то мы знаем, что там бы, да и близко не было никаких ни помещиков, ни белогвардейцев, ни добитых. Это все были сфабрикованные дела, кстати, сразу практически начались, тоже еще при жизни Ленина. Все эти вот, вот 20-21 году дело весны, дело белогвардейских офицеров, повод которому был расстрелян, например, Гумилев, все сфабриковано. Но, может, Ленину все это тоже нравилось, а потом Сталин еще и не сомневался, что все именно так и было. Ну, так вот, надо принимать какое-то решение. Ленин помирает, и в итоге большинство членов Политбюро проголосовали за то, чтобы Ленина мы хоронить в земле не будем. Мы дадим задание специальным нашим ученым забальзамировать. То есть пойдем по самому такому вот пути, самому что ни есть архаичному. Вот то, что было во времена Древнего Египта, и, соответственно, нужно какое-то особое сооружение. Ну и вскоре вот вспомнили об этом слове «мавзолей», и потом многие советские люди, по-моему, даже не знали этимологию этого слова, думали, что «мавзолей» — это то, что для Ленина придумали, другого никакого нет, кто там лишний раз про царя Мавсолта расскажет. Но тот «мавзолей», к которому мы привыкли, конечно, он появился гораздо позже. А здесь для начала сколотили деревянный очень быстро. Занимался этим архитектор Щусев, а потом другой сделал деревянный, а потом и каменный тоже. Вот он заведовал, хорошо человек справлялся, и все в итоге дошло до какого-то абсурда. Ленин, наверное, должен был без конца бы переворачиваться, в гробу оказался, но так как он оказался в специальном саркофаге, то переворачиваться он не мог, а только вот душа его где-то должна была страдать от того, что эту усыпальницу мавзолей превратили еще и в трибуну, чтобы советские вожди могли подниматься наверх и встречать там парады, демонстрации, то есть тоже такое специфическое глумление над вот трупом, который лежит у них под ногами. Ну вот, а тут еще любопытно, ведь большевики организовали максимально открытые и прозрачные похороны, вот 4 дня прощания, привезли тело Ленина, соответственно, в Москву. Ну, сначала там местные крестьяне стали собираться, посмотреть на мертвого Ленина, и им никто не препятствовал. Это, кстати, тоже отдельно любопытная тема. Там какой-то вот колоссальной охраны в Ленинских горках не было. Охраняли, понятное дело, чекисты, но немногочисленные. И попыток никаких не было напасть на Ленина и покончить с ним. Ну, наверное, в 1923 году это совсем было абсурдно, только отомстить, потому что все равно Ленин уже ни на что не влиял. И вот это любопытно в сравнении со Сталиным, охраной которого занимались тысячи человек. И если где-нибудь у него дача в Абхазии, так там по периметру будет несколько тысяч вооруженных людей, а то вдруг что? Хотя тоже там ничего, конечно, Сталину не угрожало. Но так вот, здесь, так как еще при умирающем Ленине стали поступать от ОГПУ сведения, что очень популярна теория, что, конечно же, Ленина отравили. Потому что вот он хороший, он человечный. Уже все эти рассказы, кстати, Есенин один из первых запустил все эти сюжеты про то, как Ленин с детишками играет. Полно картин, которые можно посмотреть, что тоже, ну, может, с какими-то детишками он есть даже фотографии, но это вот дети его родственников или работников, а не то, чтобы он выходит, а тут же детвора, хорошо одетая такая еще, да, не какие-то крестьяне там в онучах и в армяках, а все такие в пальтишках, аккуратненькие, Ленинка вот на руки берет, хотя он был уже очень болен, если каково и мог подержать на руках, только вот кота. Вот есть фотографии даже, где Ленин с кошкой, хотя при всем при этом у него вроде была аллергия на шерсть, тоже пропаганда такая специфическая человечного человека получается. Ну так вот, и для борьбы с этими слухами и нужно было организовать максимальное количество людей, которые могли бы вот прийти и удостовериться, что да, вот это вот лежит мертвый, никакой не поддельный человек Ленин, потому что помимо слухов, что его отравили, так еще, что он сбежал, что он жив, что его прячут. Поэтому здесь вот идеальный вариант. Вот посмотрите, он умер от болезни, и это действительно он. Ну и там тысячи людей действительно пошли не по приказу, а вот буквально в очереди, ну, там приходилось, соответственно, весь этот регламент предусматривать и придумывать, кому там сколько минут на прощание, чтобы они там все не толпились и не мешали, все же зима еще, и морозы, и кто-то в обморок там падает, но действительно десятки тысяч людей непременно хотели прийти и посмотреть. И самое невероятное, это вот уже там забегая вперед, я когда-то в детстве впервые, когда приехал в Москву, это как-то тоже само собой было пойти на Красную площадь, Мавзолей. И когда я увидел эту очередь огромную, ну еще каникулы были, наверное, еще из-за этого было очень много людей, но я передумал тратить время там на холоде, стоять и не увидел я. Ну и сейчас, как мы знаем, вот это тоже иллюстрации последнего времени, там же должны на реконструкцию закрыть Мавзолей в Москве, более важных дел нет, чем вот мумию опять починить как-то. И сколько людей снова побежали смотреть, чтобы вот только вот успеть убедиться, что действительно Ленин, и потом рассказать, я Ленина видел там, хоть и мертвого, тоже, но это все такая уже история помутнения сознания, как вот в «Дилетанте» была публикация когда-то Даниила Коцубинского «Ленинизм головного мозга». Вот с этим помешательством, но отдельно будем, когда рассказывать про наследие, как все это вдруг в одночасье рухнуло, но долгие десятилетия, еще раз повторюсь, вот была какая-то аура, многие даже вроде разумные люди искренне считали и верили, что да, были какие-то перегибы, но вот если бы Ленин, если бы не Сталин, то и кровищи бы не было, и все было бы как-то более справедливо, и социализм с человеческим лицом нет. И страшно представить, поживи Ленин подольше, какие бы он еще эксперименты придумал.
Здесь ведь еще очень важен 20-й съезд, который провозгласил то, что Сталин-то все исказил, а правильное было тогда у Ленина. А стало быть, очень жаль, что Ленин это все правильное не привел в соответствии со своими замыслами, вот смерть помешала.
Это правда. Хрущеву очень пригодилось. И вот это вот письмо съезду, так называемое завещание. И вот оценка Сталина, которую дал ему Ленин, ну, правда, там добавив чуть позже, что он грубый достаточно человек, что вот сам Ленин, видите ли, настаивал на том, что слишком много власти, что все это неправильно, сложился культ личности. Вот это все теперь мы его развенчаем и возвращаемся к ленинским истокам. Но это вот как раз при Хрущеве все и произошло, потом много лет повторялось, ну и у кого-то в сознании до сих пор остается.
Я еще напомню нашим зрителям и слушателям о том, что вы видите перед собой ссылку на Сбербанк онлайн, вы видите перед собой QR-коды, которые тоже ведут к тому, чтобы вам было просто и легко сделать нам донат. Сумма может быть небольшой, сколько вы считаете возможным, столько и переводите. В любом случае все это пойдет на дальнейшее развитие нашего канала, на поддержание нашей работы, потому что вы, наша аудитория, наши зрители и слушатели, единственный источник нашего финансирования, других источников у нас нет. Мы полностью полагаемся на вас, и поэтому вы можете себя чувствовать на нашем канале как дома, потому что вы фактически соучастники, сосоздатели каждой из программ, которые здесь выходят, в том числе и этой. В комментариях оставляйте ваши реплики, в том числе и рассуждения о том, жалко ли вам Ленина в его последние годы жизни, или он получил то, чего заслужил всей этой своей жизнью. Ну и, кстати, о Бусти я еще не напомнил. Поищите нас на Бусти, там много всего интересного. Подписывайтесь, и для вас будет эксклюзивный контент.
Ну и в следующей передаче, соответственно, будем рассказывать о том, что произошло после его смерти, родня его, и вот это вот наследие и озарение, которое произошло вдруг неожиданно в перестройку с массой наших соотечественников, но вот уже в следующих программах.
Да, заканчиваем сегодня. Большое спасибо. Напомню, что здесь петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этой программе и другим программам тоже. Всего хорошего.
До свидания.